У нас сегодня 5 ава. Знаете, очень такая непростая дата. Немножко коснуться этого. Я начну начать нашу тему с того, что у нас через 3 дня перед 9 ава у нас 21-я годовщина смерти нашего учителя Рабби Ицхака Зильбера. Ну, Рабдова были на похоронах, обидно. Это было потрясающие похороны. В каком смысле? Похороны были в ночь на 9 ава. После того, как читали кинот, поехали на похороны. Было, так сказать, оплакивание ухода праведника, шумница Торы, праведника. Вместе с оплакиванием разрушения храма. Эта вещь очень символичная, это нас очень касается. Есть у нас цикл постов годовой, я имею в виду, кроме поста Эстер, это 10-го Тевета, 18-го Тамуза, 9-го Аба, потом Цом Гедали, это 3-го Тишрей. И вопрос, первые 3 поста, они все, это процесс разрушения храма, связанного с храмом. В отношении поста Гедали есть 2 подхода. Один подход – это тоже как бы завершение разрушения храма, так как когда был убит, он был, в принципе, главой общины еврейской после разрушения храма в Эрец Исраэль. И когда он был убит, то вся община рассеялась, это был конец изгнания после разрушения первого храма. Однако есть тут и другое объяснение этого поста. Обучить нас, чтобы мы знали, что смерть праведника, она эквивалентна разрушению храма. Очень непонятно. Очень непонятно. Я хочу вещь немножко объяснить. Вещи очень простые, надо их знать и понимать. И это очень важно нам понять для самих себя. И смысл вообще храма был как в пустыне переносной, так и постоянно в Иерусалиме, так и кто-то будет построен без Божьей помощи в скорости. Это место, где как бы прилепляются нижние к высшему. Это место, где раскрывается Всевышний, место, через которое проходят наши молитвы снизу от нас ввысь. И сегодня еще есть такое особое место молитвы, называется Котель Марави, Сыноплача. И это не стыковка, это то, что связывает друг друга, присоединяет друг к другому высшее и низшее, это есть храм. Это есть храм. По большому счету, то же самое это праведники. Касается, допустим, есть непростая тема и точка зрения, что сейчас молитва праведника, могила праведников это также чрезвычайно важное место молитвы. Но тут важно не ошибиться. Значит, ошибиться можно сильно пострадать. Не обращаться к праведникам, а то, как Всевышнему заслуги этого праведника. Люди это ошибаются, это нарушают запрет Торы и так далее. В чем смысл этого? Смысл в том, что на могилах праведника присутствует шхина. И более того, есть утверждение, я слышал от людей, знающих. Я слышал, что Рав Йоши был этими разговорами недоволен, что что возможно, что сегодня могила Рахели Мейну, могила про матери Рахели, это более подходящее место для молитвы, чем стена плача. Сегодня присутствует шхина там. А шхина от храма, она ушла. Осталось какие-то остатки, но шхина храма ушла. Храм был разрушен. Я, понимаете, мне сейчас на самом деле, я не буду сейчас этим обсуждать, что более свято, что более лучше для молитвы, коли Талькотер Марави, Всеноплач или могила Рахели Мейну, можно и нужно молиться и тут, и там. То же самое. Не надо быть хасидом или сефардом, чтобы знать, какое важное место молитвы. Это могила Пшина Бариха и Венамирони. Эта вещь принята даже у литваков, не только того. А суть очень простая, потому что праведник, он при жизни уже, он же подобен храму, это место присутствия шхины. И даже когда он уходит, то шхина присутствует на его могиле и дальше. Особенно, если кто-то сказал, Йорцей, то это особое место. И давайте поймем один аспект нашего учителя Раби Ицхака Зильбера, который нам чрезвычайно важно понять. Сказал один из моих учителей, такой замечательный человек, сейчас живет в Иерусалиме, Мордехай Геллер, чтобы был здоров, он живет в Арнофе. Он сказал мне так, Рабицка Зильберт, это, говорит, еврей, который победил Красную армию. Я вам скажу, я думаю, что это значит, Рабицка недооценить. Было дело не в Красной армии, а дело совершенно вещь гораздо более глубокое. Вещь более глубокая, высокая, что праведники, они при жизни являются местом присутствия шхины, они живут со Всевышним, они живут с окружающим миром. Они живут. Есть книга Раби Ицхака Зильбера, очень советую вам почитать ее. Хорошее время. Я думаю, что буду читать это Шабав тоже. Там столько есть ссоры, что это... А тем более точно книга Мусара. Многие считают, в мире, в частности, что книги Мусара можно читать Шабав для укрепления себя. И там нам трудно представить себе тяжелейшую жизнь в Советском Союзе, даже без преследования за шаббат. Дело даже не в этом. Это голод, это... То есть, я думаю, никто не знает даже, сколько погибло евреев, беженцев из Польши в России, из-за голода. Их не морили голода, просто нечего было кушать. Не то, что сказать, голода, холода и тому подобное. Раб Галинский об этом пишет, он прошел через всю эту... И вот, что происходит в ситуации, когда есть голод, когда есть постоянные лишения, постоянный тяжкий труд, чтобы выжить. Раби Ицхак Зильбер... будучи подростком, работал 12 часов в день. Это, знаете, такой образ жизни, он нивелирует человека и отбивает от него всякие духовные потребности. Есть такая русская поговорка, очень подходящая для них, не для нас. «Не до жиру быть бы живу». То есть, когда, то есть это говорит так, что не до жиру быть бы живу, Всякие там духовные помыслы, все прочее, очень хорошо, но это жир, это не до жиру, быть бы жив. И что мы видели, мастер Рабица Зильбер видел много тяжелейших вещей. Смерть своего отца, смерть своей матери. Об этом он пишет в своей книге, я слышал его лично, он вещи в этом. Это преследование, гибель людей в лагере. То есть все это издевательство над человеком, поборниками прогресса, борцами за добро. И при всем при этом Раби Ицхак Зильбер чрезвычайно сохранил свою очень высокую душу. Но я вижу, что такое высокая душа, все она проявляется. Он не был в состоянии справить нужду при других людях, он был не в состоянии, это было противоречило его. Не было, это пишет в своей книге, это я ничего не придумываю. Я знаю про себя, от него, еще до печатания его книги, одна вещь мучила Раби Ицхака все годы. Одна вещь – то, что он не спас своего отца. Отец был тяжело болен. Можно посетить его более крупному специалисту в Казани или менее. Но для более крупного специалиста надо было деньги, по-моему, просто на такси поехать, я был далеко. А денег не было. В итоге пошли специалисты похуже, и папа ушел. Обидеться к себе ты не мог простить всю жизнь. Почему? Он говорит, надо было пойти милостыню собирать, чтобы взять папу к лучшему врачу. Но Раби Ицхак не мог милостыню собирать. Поймите, у него это было столько отрицания внутреннего человеческого почета собирать милостыню. Вы просто поняли меня. Раби Ицхак был чрезвычайно великим человеком. Понять его уважение, любовь к отцу. Отец его был не просто отец. Он был его учителем, наставником духовным. По Хумышу, по Гморе, по Мишне, по всему. Пишет в своей книге. Папа был большим раввином. Но он был не в состоянии просить подаяния. Не в состоянии. Это великое достоинство на внутренней человеческой души. То есть я не буду его судить, это не моя тема. Он сам, я просто цитирую Раби Ицхака самого, говорит, что он не мог себе простить то, что он не поборол в себе это качество и не пошел собрать милостью, чтобы спасти отца. Я вам скажу. Есть такое выражение, оно не очень красивое, но сказать немножко более деликатно. Есть такое понятие человеческий конформизм. Человек живет в обществе, в котором он живет. Есть в этом своя истина и достоинство, сказано в Талмуде, Адам цих льет, да тот ему ревет, ему бреет, что его душевный разум был связан с людьми, он не был сам по себе. Вот Раби Ицхак, безусловно, жил везде. И в лагере, в маленьком лагере, имеется в виду в лагере, и в большом лагере, просто в Советском Союзе. Он был постоянно связан с людьми. Надо было ему выкручиваться с шаббатом. Надо было ему выкручиваться, чтобы детей не посылать в антирелигиозную школу. Это требовало связи с людьми, продумывание, то есть продумывание всех событий, что делать. Раби Ицхак был гениальным человеком в этом тоже. Надо было работать. там тот-то не работал, тот умирал буквально. Это не просто, просто лозунг, кто-то не работает, тот не ест. Он работал. И он пишет о себе совершенно замечательные строчки, которые человек может пропустить в его книге и не обратить это внимание. Он скопил отец такую вещь. Я был хорошим учителем, занимался проблемами моих учеников, проблемами успеваемости, воспитания. Я встречался с их родителями, участвовал во всех этих мероприятиях. Он был хорошим учителем. Но, говорит, это меня абсолютно не касалось. Я не помню ни одного имени из моих учеников. Рабинович был человек гениальной памяти. Помнил наизусть, какое слово по 100 раз вспоминается в Танахе. Но у него не было компьютера. Он говорит, это я не помню ничего. И всего это был не день жизни. Один день его отправили в школу преподавать. Это был вопрос, по крайней мере, 8, даже больше. Он преподавал лет 15 в разных с перерывами на лагерь. Ничего не помню. Ничего не помню. И объясняет в двух словах, почему. На что это похоже, когда человек, чего бы ни делал, он, а мысли его связаны с его возлюбленным. Рабинцев был, жил со Всевышним. То есть это тяга души приписывается к своему первоисточнику Всевышнему. Вся жизнь в Советском Союзе она должна была отбиться до конца. Не мог бы что-то остаться, какая-то остатки религиозности. Я говорю, что нет. Но чтобы это было единственной частью жизни, а все остальное это была счета. Это вещь совершенно потрясающая. Я хочу, чтобы вы еще одну вещь поняли. Есть, это касается не только Рабби Ицхака. Это касается каждого из нас. Есть много этажей человеческой души. Более низкий, более высокий. Все это, безусловно, связано друг с другом. И высокая часть нашей души, она связана со Всевышним, но очень высоко. У нас есть возможность эту связь прерывать. Просто выбирая зло. Из вещи, которые мы можем оторвать себя от Всевышнего. Можем прилепить. Но потенциально это вещи чрезвычайно высокие. Я приведу еще несколько примеров. Сегодня Йорцайт, день памяти очень замечательных людей. Они, то есть, первый из них это был по времени, это был великий Аризаль, он умер 5 ава. 5 ава было около 40 лет. Аризаль открыл в этом мире высшие миры, так? То есть он не был пророком, он был мудрецом. Но мудреца Торы сказано, что он, в каком аспекте он выше пророка. То, что он открыл, то, что ему открылось, знаете, он открыл и открылось, это вещи связаны. Человек не может открыть сам без того, что Всевышний ему открыл. Но человек к этому не стремится, не работает над собой, над своей собственной души. И не настроен на это, Всевышний не раздает такие подарки. Не раздает. То есть приводят свидетельство о Вильнинском Гаоне. Вильнинский Гаон был чрезвычайно гениальным мудрецом. И в открытой части Торы, и в скрытой части Торы. Говорят, что когда приходили к нему писания Аризаля, они были записаны учеником Аризаля Рав Хаим Виталь. Он просто дрожал, читая их. Был весь содрогался. Значит, читал писания Аризаля. чему-то, что-то нам говорит. Как высоко может человек подняться, даже живя в этом бренном мире, в своем бренном теле, как высоко он может подняться? Аризал жил недавно, 50 лет тому назад, не так давно. И тут чрезвычайно важно, чтобы человек не терял духовные устремления. Чтобы у него его духовные устремления оставались всегда важнее других вещей. Это, понимаете, это очень тяжело. Потому что вся материальная суть человека этому противостоит. Его голод, его жажда, другие потребности, а тем более, когда живет среди людей, которые интересуют только эти материальные потребности. Но это надо понимать, это наша основная борьба. И более того, мне сказал один из моих учеников, наш замечательный представитель в Европе, Алексей Давид Гребнев, он мне звонил на днях, касался одного из моих уроков последних по поводу этого периода, между теснин. Он сказал такую вещь, что вроде бы мы немного понимаем по-настоящему разрушение храма, но почувствовать разрушение нашего внутреннего храма мы можем гораздо легче. Где наше устремление и как мы живем? И это вещь, которая... Он большой молодец, понял очень глубокую вещь. И надо всегда в этой жизни искать укрепление, укреплять наши собственные божественные души. Я хочу вам сказать, если бы не ваши божественные души, вас бы здесь не было бы. Но при всем при этом этого мало. Человек должен постоянно искать себе способы укрепления. Конечно, безусловно, самое важное это прикрепиться к Торе, что тут нет ничего, что можно заменить истинно трудно Торой. Даже, как знаете, истинно трудно Торой, которая касается вроде бы земных дел, денежной ответственности и все прочее, но в этих темах в Торе заключен высочайший свет Торы. Когда мы этим трудимся, если разобраться, мы приправим наш разум, наше сердце, нашу внутреннюю энергию к святым словам Торы, и нет у нас никакого орудия большего, чтобы прилепиться к Торе. В этом отношении даже, между прочим, изучение более понятным земным людям тем, оно имеет преимущество, чем, допустим, изучение Каббалы. Почему? Каббала, она говорит о высоких материях очень. Но так как мы там не находимся, то это далеко от нас, и мы этим не живем, и мы это не ощущаем. Были люди, которые находились в Каббале так высоко. Пример, это просто пример. Рамхаль, позже Хаим Люцату. О нем сказал Вильнский Гаон, что судя по всему, по книгам видно, что он находился, перед ним Всевышний создал все высшие миры, буквально. Это был его уровень. Но это очень особые люди, которые много трудились и много испытали. Кстати говоря, у Рамхала это меньше знают сегодня, или меньше о этом говорят. У него была очень тяжелая жизнь. Сейчас это была тяжелая жизнь, его преследовали евреи, евреи праведные. Они прозывали это тогда, когда на изучение Каббалы очень обожглись после Шабата Цви. И как Рамхаль молчал и не ругался ни с кем, принимал то, что его ограничили, это трудно себе представить. Это силу духа не поддаться ни на какие раздоры, на взаимные обвинения и все прочее. Но реально нам надо понять самим себе, что нас привлекает к духовным устремлениям, что в нас пробуждает нашу душу, что мы не шли учиться, потому что так и мы обязаны, а что мы хотели учиться. Как сказал нам как-то учитель Рав Яков Фридман, дай ему Бог силы и здоровья многие годы, он говорил, я хочу, чтобы Аврихим учили до 2-3 часов в ночь. Но не по принципу, чтобы вставлять спички в глаза, чтобы не, а просто настолько это интересно, что трудно оторваться. Трудно оторваться. И это, скажем так, и в вещах высоких, и для себя тоже, и только для других. Но пощупать этим... Мудрость Торы помогает понять вещи гораздо более высокие, чем мы сами так живем. Понять, где наше истинное место, и понять, что насколько мы несовершенны в этом, это причина оплакивать разрушение храма и в целом и нас. Вещи связаны друг с другом. Когда был храм, то... Постижение духовное каждое время было на уровне, на гораздо больше, более высоком уровне. Это вещи написанные. Когда-то греческий философ Платон, он встретил Ишаяу, сейчас говорю, мой из великих пророков. Я был Ирмияу, потому что это было уже после разрушения храма. Он оплакивал разрушение Иерусалима. Он спросил его, такой того большой человек и оплакивает камни. Сказал, спросил, ответил ему пророк. Есть какие-то вопросы по мировоззрению, по постижению мира? Он говорит, да. Задай мне все вопросы. Задал все вопросы, на всех ответил. Все ему ответил. Все это я получал от храма. Все постижение Торы, все постижение мироздания это Всевышний даровал нам через храм. И поэтому наше конечно, состояние сегодня, оно зависит от того, что мы, от разрушения храма, то, что на уровень поколения понижается, но при всем при этом я видел это Вильнского Гаона, это зависит также от нас самих, от нашего выбора. Вот есть, это же, я вам скажу честно, то, что я об этом думаю. То, так же, как наш уровень зависит от разрушения храма и в целом падения поколений, однако если мы вели бы тяжкую войну духа против материальности, то тем самым поднялись бы сами, и подняли бы поколение тоже. Вещи связаны друг с другом. И мне трудно оценить, скажем так, силу каждой стороны, но они вещи связаны. Это пишет Минский город, это не от Полищука.